Татьяна Корсакова. Цербер-хранитель. Из серии «Гремучий ручей». Книга четвертая. Читает Григорий Метелица. Глава первая. Сумерки накатывали на дорогу сизыми волнами. Пока еще волны эти были подсвечены пурпуром заходящего солнца, но очень скоро тьма возьмет власть над миром. Власть недолгую, но все равно пугающую. Большинство людей боятся тьмы, но Харон никогда не относил себя к большинству. Он любил и ночь, и вот этот хрупкий момент умирания уже отжившего свое дня. Работать в ночную смену он тоже любил, впрочем, как и саму свою работу. Но эти сумерки омрачило нечто непривычно неправильное. Харон не сразу понял, что не так. Ему всегда было тяжело перестраиваться, успевать за текучестью и суетливостью жизни. Но это неправильное было не их жизни. Харон почувствовал это кончиками пальцев, нервными окончаниями, натренированными познавать мир не только на свету, но и в темноте.
«Прошу вас, Людмила».
Он сделал приглашающий жест и позволил ей первой перешагнуть порог святая святых этого странного места. На долю секунды Миле стало страшно, что вот прямо сейчас Харон захлопнет дверь за ее спиной. Сначала захлопнет, а потом еще и запрет на ключ. И она останется один на один с его ужасными творениями. Почему-то Миле казалось, что маски Харона непременно будут ужасны. Она соврала, что уже бывала в этом зале. Не бывала, а всего лишь заглянула в щелочку. Толком ничего не увидела, но поняла, что там за неплотно закрытой дверью скрывается чудо. А потом ее шуганула строгого вида тетка. На тетку не действовало ни Милина обаяние, ни Милина харизма. Тетка была из когорта несгибаемых и неподкупных.
«А санитар? Санитар клянется и божится, что ночью глаз не сомкнул и ничего подозрительного не слышал. А я его утром отправил на освидетельствование. Думаю, напился паразит и рассказывает мне теперь сказки».
«А он?»
— спросил Харон, надевая перчатки.
«А он совершенно трезвый. Но это только усугубляет, знаете ли».
«Следы взлома?»
«Я бы сказал, попытка».
Супатый плюхнулся, наконец, на стул. Старательно вытер мокрое лицо носовым платком, снова перешел на шепот.
«Странная какая-то попытка. Людмила Васильевна сказала, что вам можно полностью доверять».
Он с надеждой посмотрел на Харона.
«Можно».
А Харон в задумчивости смотрел на лежащее на столе тело.
«Хорошо. Пренеприятнейшая и в то же время поразительная история у нас приключилась. В прошлом году мы установили камеры видеонаблюдения. Не везде, разумеется, но коридор и центральный вход на них просматриваются. Дверь в прозекторскую, кстати, тоже. Записи мы просмотрели первым делом. На них ничего подозрительного. В том смысле, что никто ночью из прозекторской не выходил и не входил. Санитар пару раз прошел по коридору, но исключительно в уборную и обратно. Двери входные по ночам у нас всегда заперты изнутри. Привычка у персонала, знаете ли».
Привычка была правильная. Харон и сам всегда настаивал на том, чтобы на ночь контора запиралась на ключ. Настаивал, но сам же и сплоховал.
«Кристина Олеговна, вам дорога ваша работа?»
«В смысле?»
— спросила Кристина Олеговна и сделала рот максимально чувственным. С чувственностью что-то пошло не так. Ну или Мирон просто не разбирался в таких вопросах.
«В смысле, вы хотите работать в отделении медсестрой или на рынке продавщицей?» — ласково уточнил он.
«В смысле?» — снова спросила Кристина Олеговна и взмахнула опахалами из ресниц. Еще она попыталась прижаться к нему бюстом, но Мирон ловко увернулся.
«В том смысле, что если в вашу прелестную головку еще раз придет мысль повторить в моем присутствии вот это все», он многозначительно глянул в вырез ее халатика, «вам придется искать работу в другом месте. Вы меня поняли?»
«Эй!»
Позвал Мирон, и замок отозвался гулким эхом.
«Эй, есть кто живой?»
Глупо спрашивать у мертвого замка, осталось ли в его стенах хоть что-нибудь живое. Живое не выжило бы в этом чудовищном холоде, который даже слова превращал сначала в облачко пара, а потом в льдинки. Спрашивать глупо, а вернуться в исходную точку разумно. Вот только Мирон не знал, ни как попал в это чертово место, нигде исходная точка.
«Эй!»
Снова позвал он, не надеясь получить ответ. Но замок отозвался. Завыл по собачьи, зазвенел металлом, качнулся из стороны в сторону с такой силой, что не получилось устоять на ногах. Мирон упал на холодные плиты, больно ударившись об них коленями. Чертыхнулся, набрал пригоршню снега и утер им лицо.
«Ну и ночка, Мирон Сергеевич!»
Горовой прижимал к рыхлому пивному пузу кипу каких-то папок.
«Кошмар!»
Мирон кивнул. Кошмар он видел собственными глазами. А вот Горового в этом кошмаре не видел. Еще одна уникальная способность Ночмеда — появляться на сцене уже после того, как проблема решена силами коллектива.
«Столько народа! Столько работы на мою голову!»
Горовой не спешил уходить и не спешил отпускать Мирона. Загораживал узкий проход своей необъятной тушей.
«И всех у нас оставили. В область пасан-авиации только одного забрали. А остальные все на мои руки. Думай теперь, куда их всех?»
Горовой покачал головой, то ли взволнованно, то ли осуждающе.
«У вас что с койками?»
Спросил он вдруг, и маленькие его поросячьи глазки недобро зыркнули из-за толстых линз очков. «Все заняты?» — сказал Мирон, еще не до конца понимая, куда клонит Ночмед, но уже догадываясь, что разговор этот не к добру. «По ком звонит колокол?» — спросил Мирон с усмешкой. Так он старался победить дискомфорт и всю нарастающую боль в висках. «По тебе», — сказала Лера грустно. «Тебе нужно уходить, наверное». «Похоже на то». Мирон с тоской наблюдал, как стильные драные джинсы снова превращаются в труселя. «Придешь еще?» — спросила она. «Сюда?» «Другого места у меня пока нет». «А может, лучше вы к нам?» Головная боль усиливалась с каждым мгновением. Мирон зажал уши руками. «Я не знаю. Не уверена». Она снова обхватила обеими руками Цербера за шею. Не обхватила даже, а вцепилась. «Ты приходи», — сказала почти жалобно. «Пожалуйста». «Я постараюсь», — пообещал Мирон, из последних сил сопротивляясь и звону в своей голове, и налетевшему вдруг ветру. «Я буду ждать». Ее голос на мгновение заглушил звон, а потом ударная волна вышибла Мирона из сна.
«Хотелось бы прогуляться по вашему раю»,
— сказала она, забирая последнюю пироженку.
«Боюсь, это невозможно»,
— Марта покачала головой. Наверное, Милочка ни в чем никогда не знала отказа, потому что от удивления даже на какое-то время потеряла дар речи.
«Это почему?»
— спросила она с вызовом.
«Боитесь, что мы распугаем ваших пациентов?»
«Гостей»,
— вежливо поправила ее Марта.
«Разумеется, мы не видим угрозы для наших гостей, но мы тоже связаны условиями контракта, который не предусматривает длительного пребывания на территории центра посторонних».
«А это точно лечебное заведение, а не тюрьма?»
«Мирон, вы где?»
— спросила она, минуя всякие светские условности. Одно это уже само по себе казалось подозрительным. «Я тут», — сказал Мирон и добавил. «В смысле, в усадьбе. Решил прогуляться по парку. Что-то случилось?»
«Случилось».
Она не тратила время на разъяснение.
«Нам нужна ваша помощь. Как можно быстрее подходите к крылу А. Вы помните, где у нас крыло А?»
«Я помню». Он даже кивнул в подтверждение своей крепкой памяти.
«К косметологическому кабинету, пожалуйста. Я уже бегу».
«Куда-то спешите?» Он кивнул. «Когда не хочется врать, проще сказать хотя бы часть правды. Жду старого друга. Он должен скоро подъехать». Астра, понимающе кивнула и щелкнула зажигалкой.
«Тогда не смею задерживать. День у вас выдался сложный.
Бывали и сложнее. А вот теперь он соврал. Сложные дни, может, и бывали, но вот чтобы с трупами. Ну, я побежал».
«Да бегите уже».
Астра взмахнула рукой, и Мирона обдала сорвавшееся с ее запястья облачко терпких духов. «Не компрометируйте себя общением с такой злостной нарушительницей режима, как я». Харон глянул на него сверху вниз. Взгляд его был сосредоточен и мрачен.
«Ты сделал так, как я велел?»
«Ну, приблизительно. Возникли непредвиденные обстоятельства. Пришлось на время покинуть боевой пост».
«Очень безответственно».
Харон покачал лысой головой. «Исключительно по делам службы. Одной из сотрудниц внезапно поплохело, пришлось спасать».
«Спас?»